Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Никита Воронков и Кирилл Бакеев. Приветствуем всех.
Здравствуй.
Здравствуй. И пришло время обсудить не то чтобы насущное, но, во всяком случае, мне кажется, это очень, очень важно. Да, это житейские вопросы. Офисные центры часто нагоняют тоску на тех, кто вынужден их посещать с понедельника по пятницу. Но на самом деле не только. Иногда они нагоняют тоску, даже если ты проходишь мимо выходные.
Условно. Я согласен.
Да, унылые коридоры, бездушные open space, внутри зачастую излишне креативный внешний вид здания. Так было раньше. В последние годы застройщики стараются аккуратно вписать эти сооружения в городское пространство, а компании создать максимально комфортные пространства для своих сотрудников, чтобы повысить их производительность. Вот об этом у нас сегодня пойдет речь.
Да, дело в том, что эксперты отмечают, что сегодня большинство крупных компаний, правда, в Москве приходят к тому пониманию, но если мы исходим из того, что Москва у нас законодатель мод во всех вопросах, то, скорее всего, это будет и в регионах через какое-то время. В общем, приходят большинство крупных компаний к тому, что эргономичный дизайн рабочих пространств, ну и вообще подход к дизайну не просто как каким-то украшательством, а именно как к тому, как все выглядит и как все устроено, что, собственно, чем, собственно, дизайн является, а не просто внешней оберткой, все надо делать еще на стадии разработки проекта. И дело здесь не только в каком-то имидже компании, который, безусловно, многие соблюдают, но еще это и способ повышения эффективности самого бизнеса. Сотрудники при этом сами предпочитают работать именно в таких офисах, и в современных деловых комплексах, естественно, отсутствует такая гнетущая атмосфера коридорной бюрократии, с которой вы могли столкнуться в каком-нибудь госучреждении. Хотя, наверное, сегодня в эпоху разных центров госуслуг уже не так. Хотя, в принципе, тоже там это набивает. Ну, вообще, как-то вот чиновники любят такое все коридорное.
В самих центрах ты имеешь в виду?
Да, но там как-то светло, просторно, как-то ты понимаешь, куда идешь. Не знаю. Хотя, ну, последний раз у меня такое было где-то... Да, в каком-то министерстве по долгу службы надо было оказаться, и там, правда...
Долго я искал вход и выход?
Да, я долго искал вход и выход, долго пытался понять, как здесь все устроено, какие-то коридоры. Ну, конечно, дизайн современный, но это не сильно помогло. Ну, в общем, ладно. Еще нужно, конечно, отметить, что когда пространство четко все-таки зонировано и отвечает требованиям, которые есть в компании и бизнес-процессах этой компании, то дизайн становится еще одним инструментом, собственно, самой капитализации этого бизнеса. Поэтому многие бизнес-центры больше не могут быть просто такой коробкой из офисных площадей, а приходят все к тому, что современный деловой комплекс — это такой многофункциональный объект, который совмещает в себе все основные городские функции и предоставляет тем, кто там работает, все условия, которые помогают, собственно, привлечению профессиональных кадров. И из примеров, которые вы могли видеть, Белая площадь. Вот ты был на Белой площади?
Ну, я, видимо, был на Белой площади, но, скорее всего, я не обращал такое пристальное внимание.
Вот обрати, если будешь мимо
именно
проходить.
Именно на офисное здание именно, ты
вот
имеешь
не
в виду?
Не на офисное здание, какие? На то, как все организовано. Вот ты выходишь и понимаешь, что рядом перед тобой стоит старообрядческая церковь, которая вполне себе здорово туда вписывается. И просто вот погуляй по району, ты поймешь, как современная архитектура работает на, казалось бы, старой... на перспективу старого здания, хотя он относительно старое.
Подожди,
здание.
Все, я
понял.
Я перепутал.
Не мог
площади,
ты там не
да,
быть.
Конечно,
вот.
Я там был. Да.
Вот, вот. Большие офисные здания, огромное количество ресторанов, разумеется, которые используются как деловые площадки для тех, кто работает, и спортзалы, много-много-много всего. При этом это вписано в город, как бы, да, ты не попадаешь в какое-то бездушное офисное пространство и тому подобное. При этом надо сказать, что там сидят, не помню, правда, сколько, то ли 3, то ли 4 консалтинговых, ну, известнейших консалтинговых компаний, которые, казалось бы, могли бы и в Сити себе совершенно спокойно жить, но вот они решили почему-то именно вот там себе офисы построить. Ну, это
там
их...
поуютнее, чем в Сити.
Там поуютнее, я согласен. Вот, что же про самих владельцев офисных зданий? Их больше интересует внутренняя часть объектов, а не внешняя, то есть фасад. Ну и часто собственники внимательно относятся к внутренним решениям, там, наполнению сооружения, как все эффективно распланировано, сервисные зоны, наполнение выполняемость этажей, освещение, какие-то там программные решения, инженерные системы, разумеется, ну и вообще, чтобы комфортно было там самим арендаторам. Но вот фасад все-таки тоже играет свою роль в формировании успешности бизнес-центра как финансового продукта. Собственно, это и видно по примеру Белой площади, я думаю, все-таки, потому что она как-то, мне кажется, вот этому всему пространству очень сильно задает дело. Еще, конечно, не можем мы не обойти пандемию. Как всегда,
когда мы говорим,
как это наша мантра.
О зонировании, да.
Да, о зонировании, и как мы говорим о том, что коронавирус ускорил те процессы, которые уже шли. Собственно, многие компании сейчас переходят на так называемую систему гибких офисов, то есть некое офисное пространство. Это не, оно не принадлежит самой компании, но при этом под нее подстраивается. При этом сотрудники, их часто такие гибкие офисы используют для того, что, для того чтобы там работали так называемые проектные команды, которых, у которых, скажем так, постоянные, они могут как увеличиваться, так и уменьшаться, и размещать их там в обычном офисе не очень удобно. Вот. В чем гибкость? В том, что, как правило, сроки аренды обычного офиса в офисном центре, это, ну, в среднем по Москве, по больнице от 5 до 7 лет. А гибкие офисы от 1,5 лет. То есть, соответственно, если срок жизни там, компании или какой-то проектной команды или какого-то стартапа это ну, максимум 5 лет, то вот как раз на помощь к такого рода задачам приходят те самые гибкие офисы. Ну и, разумеется, социальная дистанция в офисных пространствах, это тоже очень важно. Мы сами, я думаю, с этим столкнулись. Замечательные экраны, шахматная рассадка и тому подобное. Вот. А если мы говорим еще о, собственно, самих работниках, то нужно сказать, что часто люди приходят к тому, что место работы для них тоже имеет большое значение. То есть не просто стол, стул, лампа, компьютер, да, а некие общие зоны, некая инфраструктура, которая есть в офисе и вокруг него. Ну и, конечно же,
чтобы можно было собраться не только у кулера,
чтобы можно было собраться не только у кулера, чтобы вообще было приятно там находиться. Да? Здесь мы уже говорим о каком-то там внутреннем убранстве и вообще, чтобы было приятно глазу, потому что хочется нам или не хочется, но в офисе мы проводим довольно много времени. Хотелось бы, чтобы это было приятно проведенное время в какой-то приятной обстановке. И это сказывается на, во всяком случае, часть экспертов полагает, что это сказывается на продуктивности сотрудников. Здесь можно в пример привести, это, конечно, очень экстремальный пример, но тем не менее, офис Гугла. Причем любой, будь то в Кремниевой долине, будь где его там и в Швейцарии, и в других странах, у них тоже...
Они по какому-то одному стандарту оформляются?
Они не по одному стандарту. Они везде разные, привлекают всяких модных дизайнеров, но это понятно почему, и архитекторов. Вот. Но там принцип такой, что тебя, конечно, никто не заставляет работать внеурочно, но исходя из того, что работа сложная и часто требует много времени, то компания создает все условия для того, чтобы тебе, по сути, не нужно было никуда выходить. Если тебе нужно принять душ на работе, никаких проблем нет. И при этом никто не следит, чтобы ты четко, вот ты пришел в 9, и ты вот только в 6 можешь выйти, и все. И,
то есть на первом месте продуктивность, эффективность.
Да, эффективность, продуктивность, а не имитация работы. Но я же сказал, Google — это такой экстремальный пример, он не всем даже IT-компаниям подходит.
К нашему эфиру присоединяем эксперта, это региональный директор Департамента управления строительства проектами Colliers International Игорь Темнышев. Мы приветствуем вас.
Добрый день.
Игорь,
доброе утро.
Здравствуйте. Игорь, а можете ли рассказать вообще, обращают ли российские компании сегодня внимание на то, как у них организована офисная жизнь? Там общие зоны, какие-то места отдыха, или просто все как пришли там с 9 до 6 или там с 10 до 7, так и ушли?
Ну, во-первых, российские компании, они такие же компании, как и все, наверное, международные, просто российские. Поэтому, если другие компании обращают, то и российские компании здесь не исключение. Просто, наверное, тренд немножко отличается с точки зрения самой бизнес-логики, которая закладывается в решение по офису. Потому что, ну, красивый офис – это не просто же какая-то картинка. Это всегда отражение реальных бизнес-процессов компании на конкретное пространство. Поэтому, решая вопрос более удобного офиса с точки зрения каких-то зон коллаборации, более привлекательного и вопросов дизайна, российские компании, как и международные компании, решают несколько вопросов. Вопросы конкуренции за кадры, потому что в непроизводственных компаниях затраты на офис...
На самом интересном месте, Игорь.
Да, прервалась злую шутку.
Ну, в общем, сыграла. Да, еще пока, если нам удастся восстановить связь с Игорем Темнышевым, надо рассказать еще и о том, что есть, ну, опять же, я надеюсь, нам это эксперты подтвердят или опровергнут, но я столкнулся с таким взглядом на офисное пространство, что часто даже компании специально вкладывают очень большие деньги в то, чтобы сделать все, как было у Гугла, чтобы привлечь к себе молодых кадров, потому что это у людей возрастных, там, ну, допустим, там 30+, это понятно, у них есть разделение между рабочим и семейным, а все-таки молодые люди готовы проводить на рабочем месте иногда даже больше времени, но при этом они все-таки хотят это делать в приятной обстановке.
Мы перезвонили Игорю Темнышеву, он с нами на связи.
Снова здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте. Продолжу мысль, я уже там услышал, что другой спикер как раз затронул вопрос присутствия в офисе. Мы в офисе действительно проводим треть нашей жизни, иногда и больше. Поэтому офис становится зачастую в том числе вопросом привлекательности того или иного места работы. Локация имеет значение, но то в том числе имеет значение, то, что человек приглашается, как правило, на собеседование в офис, и он видит то, как там организовано пространство, это выглядит для него привлекательно. Например, хочет он здесь находиться треть своей жизни или не хочет. Второй важный момент – это вопрос эффективности. На самом деле, когда даже битый Google постоянно упоминается в разрезе некого эталона красивого офиса, но соглашусь с тем, что это не показатель, потому что Google особая компания. Во-первых, IT-компании не все как Google, они абсолютно разные. Есть там, не знаю, компании продуктовые, у которых очень высокая маржа, они могут себе позволить, в принципе, затраты в дорогой красивый офис, для них это не является настолько материальным. А есть системные интеграторы, где маржа сильно ниже, и они очень внимательно смотрят на любые свои фиксированные затраты, капитальные затраты создания какого-то суперкрасивого офиса, потому что для них важна эффективность. Поэтому здесь во многом еще нужно отвечать на вопрос, а может ли себе позволить компания создать суперкрасивый, дорогой офис или не может?
Угу. А еще хотел вас вот что уточнить по поводу продуктивности, поскольку есть мнение, что вот тот самый, да, там красивый функциональный офис, он все-таки сказывается на продуктивности работников. Согласны ли вы с этим?
И да, и нет. Ну, много исследований, во-первых, показывают, что то, как организован офис, влияет на частоту коммуникаций, на то, ну, давайте приведем там банальный пример. То есть люди сидят в какой-то кабинетной планировке на разных этажах, есть какой-то плевый вопрос, который можно просто спросить у коллеги, проходя мимо него в open space. Это я не говорю о том, что open space это панацея решения, это просто некая иллюстрация. И вот, пожалуйста, эффективность процесса. То есть скорость коммуникации сильно быстрее. Вот офис так организован, что позволяет различным сотрудникам, отделам, департаментам быстрее коммуницировать, это требуется бизнесу. Эффективно? Эффективно. Но есть и обратная сторона вопроса, к примеру, специфика работы той или иной проектной команды или человека подразумевает, что у него нужно провести конфиденциальный звонок, или ему нужно в тишине поработать, а в офисе все сидят, не знаю, в open space, нет ни одной переговорки или телефонной будки, или места, где он мог бы уединиться.
Да, в open space довольно шумно бывает.
Вот, снижается продуктивность, снижается. Поэтому здесь я говорю, еще раз повторю мысль, что офис должен быть проекцией бизнес-процессов компании и отражать ее, и позволять как раз эффективность эту повышать, а не понижать. Поэтому, да.
Угу. Игорь, скажите, а вот мы говорим о коррективах, которые COVID-19 может внести в формирование офисных пространств, там, во внутреннее убранство. Как вы считаете, это станет каким-то долгосрочным трендом?
Ну, у меня на этот счет мнение следующее. Во-первых, COVID-19 как безусловное явление глобальное, до ныне неизвестное, оказало влияние на все сферы жизни и деятельности. Поэтому сейчас чуть ли не разделение доковидная эра, послековидная. Я не совсем сторонник такого подхода, потому что считаю, что применительно к развитию офисных пространств ну, популярности гибких офисов, которая сейчас нарастает. Эти тренды, они существовали до ковида. Это вопросы трендов определенных не ковидов, а развитием и влиянием экономики совместного потребления, где люди не хотят, компании смотрят за своими затратами, опять же, они стремятся к эффективности, и они хотят арендовать уже не квадратные метры, а рабочие места, чтобы иметь определенную гибкость, чтобы не быть привязанными серьезными капитальными затратами арендой офисной недвижимости. Но это тренд неопределенный ковид. Ковид просто стал триггером, который еще больше обнажил возможность таких инструментов, как удаленная работа. Но во многих компаниях и у многих наших клиентов сейчас в разговоре, ну, ситуация разная, опять же, зависит от компании. Ты слышишь, что эйфория от удаленной работы, она снижается. Потому что нужно не забывать, что эффективная удаленная работа в эпоху ковида во многом строилась еще на том кредите доверия, который был заработан командами в офисе. Пересматривается просто сам смысл существования офиса и его конфигурации, но офис нужен, потому что опросы все показывают сейчас, ну, в среднем, да, через все клиентские опросы и мероприятия, которые мы проводим, мы получаем обратную связь следующую, что сторонников радикальных мер уйти полностью на удаленку или опять вернуться там на 100% в офис, их меньшинство. Большая часть людей говорят о том, что нужны гибридные форматы. То есть офис...
То есть, условно, там с понедельника по четверг, там, допустим, в офисе, а пятница, ну или там какой-нибудь один или два дня можно удаленно работать.
Ну, конечно. Например, если у человека нет физических каких-то задач, которые ему требуют нахождения в офисе. Это первое. Второе, у него есть технически, да, возможность работать удаленно. Это тоже важный момент. Не все дома могут себе оборудовать кабинет или даже рабочее место и обеспечить там, чтобы, не знаю, ребенок не бегал и собака не лаяла. Да, потому что удаленная работа – это в том числе и работа. И даже мы, выводя своих сотрудников на удаленную работу, мы писали конкретные кодексы, да, что человек должен иметь возможность подключиться по видеозвонку, быть не в халате и в тапочках, а выглядеть прилично, как то, что он находится на работе. Поэтому здесь, наверное, ковид, естественно, повлиял, но скорее не как импульс, а как триггер, который или лакмусовая бумажка, которая просто позволила с консерватизмом. Люди же консервативны, мы там привыкли вот определенным методом работать и очень тяжело перестраиваемся на новые рельсы, но это неизбежно.
Игорь, спасибо. Игорь Темнышев, региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers International, был с нами на прямой связи. Сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим обсуждать эту же тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Кирилл Бакеев, Никита Воронков в студии. К нашей беседе присоединяется архитектор, урбанист Ярослав Ковальчук. Ярослав Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ярослав Юрьевич, ну, наверное, если рассматривать пример Москвы и современной архитектуры, в том числе там офисной архитектуры, Москве уже, наверное, ничего не поможет и ничего не исправит, но, тем не менее, замечаете ли вы, что именно к современной архитектуре как-то несколько настороженно относится, во всяком случае, у нас?
Ну, смотря что считать современной архитектурой.
Вот тоже вопрос.
В таком бытовом плане современной архитектуры считают что-то вот состоящее из там стекла, бетона, нержавейки и так далее. Но если так по-настоящему смотреть, что современная архитектура, в ней вообще исчезло понятие стиля. То есть сейчас там могут быть колонны, может быть стекло с металлом. Это все современная архитектура.
А может быть вот одно и другое вместе, что
да,
страшно порой.
Да. Лужковский постмодерн.
Да-да-да, но вот мы живем в эпоху постмодерна, когда вот этот постмодерн, он уже прошел. Вот, но в архитектуре происходят очень интересные вещи. То есть сейчас дискуссия сменилась, собственно, на самого здания, как вот объекта, который из чего-то состоит, на взаимодействие здания и пространства. И вот то, что происходит в современной архитектуре, вот по-настоящему в современной, это как раз попытки спроектировать не только здание, но и пространство между зданиями.
Угу.
Вот, ну, то есть, например, там Белая площадь. Там же, ну, здания, они, в общем, очень сдержанные, строгие. Вот. Но что самое прекрасное в этом месте, то, что там возникла вот эта городская среда, маленькая площадь, какие-то переулки между этими домами. И человек там себя сразу как-то очень хорошо чувствует. Собственно, это место так популярно стало именно благодаря этому, благодаря человеческому масштабу вот этой городской среды и пространства между зданиями.
При этом я, насколько понимаю, Ярослав Юрьевич, там раньше было какое-то трамвайное кольцо, и больше ничего интересного не было.
Да.
Вот, ну, собственно, и Старообрядческий храм.
Да, конечно, но вот из этого удалось создать какую-то вот очень приятную, комфортную городскую среду.
И вот еще тогда, чтобы тоже слушателям было понятно, ну, мы, к сожалению, на примере Москвы, высотка на Оружейном, я не знаю, правда, как ее, носит она какое-то название, вот этот вот зиккурат здоровый такой, ой, да, псевдо-сталинский какой-то, я не знаю, какой-то, да, стиль. Вот здесь, наверное, все-таки именно прямо о среде городской говорить не приходится, потому что я не очень понимаю, как она туда вписывается.
Вот ее там нет. Вот там нет этой городской среды, и там довольно жутковатого вида действительно этот декорат, какой-то одоробло. Вот. Но там проблема не только в архитектуре этого декората, а в том, что там вокруг ничего нет. Мы можем там, допустим, вспомнить множество примеров, когда у нас есть хорошая архитектура, ну, арт-квартал, например. Или вот сейчас строится жилой комплекс Бродский. Там действительно, ну, хорошая, интересная современная архитектура, но вот это его пространство вокруг, оно не организует, не создает. Вот. И в результате, ну, как бы город от этого недополучает очень многого.
А вы видите, что сегодня, я не знаю, как это корректно назвать, ну, то есть, получается, архитекторы, урбанисты, они как-то в купе работают и пытаются именно вот эту самую среду создать, будь то жилые комплексы, будь то офисные центры и тому подобное.
Да.
Но это только в Москве происходит все-таки или как-то в регионах тоже к этому стремятся?
Ну, в регионах к этому движутся, ну, в общем, большей части... Не так, как в Москве, там все чуть позже, но у нас есть, конечно, примеры таких хороших, не знаю, там, жилые комплексы «Брусники», например. Извините, это не реклама. Ну, ладно, жилые комплексы, да, отдельных вещей, в общем, появляется. Вот. Но вообще в мире это такая глобальная тенденция.
Ярослав Юрьевич, а в таком случае можете ли вы привести какие-то примеры, именно вот удачные примеры, когда новая архитектура, причем вне зависимости от стиля, она очень органично вписалась, и я сейчас говорю именно вот о каком-нибудь историческом квартале, ну, где как бы шаг вправо, шаг влево, это сразу вызов.
Ну, Станиславский 11, например. Вот знаете такой проект? Довольно давний уже.
А он еще не завершенный?
Нет, он завершен, он же построен. Улица Станиславского 11. Там старинная фабрика, которая переделана в такой, не знаю, торгово-общественный центр. И несколько жилых домов. Вот, и там они и сами вписались, и там все эти дворики, которые между ними возникают, прямо прекрасные, замечательные совершенно. Вот, это мне нравится. А, еще один пример, ну, там как бы не совсем удалось, но вот Вилард, там сделана попытка создавать, ну, не просто здание, а вот эту среду, это все состыковать. Вот там, ну, можно спорить, но, в общем, попытка есть, и это такой большой шаг вперед вот, в строительстве больших жилых массивов.
Ярослав Юрьевич, ну, в Москве уже ничего не страшно. Вот если, например, взять Санкт-Петербург, даже с тем же, как ее называют петербуржцы? Кукурузина?
А, Кукурузина, да, есть такое.
Да, вот этот небоскреб.
Да, да, да.
Центр который.
Потому что в Петербурге же тоже пытаются как-то делать и новое здание Мариинки, по-моему, да? И тот же, как же он называется, остров, бутылка.
Ну, да.
Новая Голландия?
Новая Голландия, да.
Да, но... Нет, но Новая Голландия — это как раз пример очень хорошего там создания там пространства, ландшафта. Но это вот Новая Голландия — это так больше ландшафтная архитектура. И ландшафт там очень хорошо удался, да, собственно, зданий, там, в общем-то, там есть памятники, которые приспособили и переоборудовали. Вот. А новых зданий там, в общем, тут почти что и нет.
Ярослав Юрьевич, пока у нас остается совсем немного времени, можете ли сказать вот главные признаки, чего вот это самое общественное пространство, из чего оно должно состоять?
Оно должно быть многофункциональным. Там главный признак в том, что оно для людей, и там для разных людей есть возможность делать то, что им хочется, как проводить время, и не мешать друг другу. Или наоборот, друг другу как-то...
Ну, взаимодействовать, чтобы коммуницировать, да. Спасибо большое за комментарий. Ярослав Ковальчук, архитектор-урбанист, был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Кирилл Бакеев и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.